Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему празднование Пасхи длится 40 дней? И почему так быстро пролетает это время? Вознесение Господне. Почему апостолы радовались этому, казалось бы, расставанию с Учителем? Что представляла собой купальня Силаам, упомянутая в Евангелии, и почему Христос велит именно там умыться исцеленному слепому? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Заканчивается пасхальный период. На следующей неделе, уже в последний раз в этом году, мы будем говорить друг другу «Христос воскресе». Последние дни остались, когда священники служат в красном облачении. Уже в четверг на следующей неделе праздник Вознесения Господня. Событие, которым завершается земное пребывание Христа вот в этой непосредственной близости со своими учениками. Почему так быстро? Почему по воскресении Христовом мы не можем постоянно жить в Пасхе? На связи с нами протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Притеченского храма в селе Ивановское Московской области. Отец Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе, и вы знаете, безумно жаль произносить эти слова, ну, не то чтобы совсем в последний раз, но осознавать, что не так долго нам осталось друг друга таким образом приветствовать.
Да, ну и так, слава Богу, что у нас достаточно долго, ни один праздник не длится так долго. И длится он как раз столько дней, сколько Господь пребывал на земле, являлся своим ученикам до своего вознесения и плавно переходит праздник Вознесения. Вы знаете, вот мне думается, что жить Пасхой, жить воскресением Христовым во всей полноте мы сможем с вами только в жизни будущего века. Вот там, да, там это будет, где будет Бог всяческое во всем. Пока вот в этой жизни, в этом мире, конечно, Христос воскресший, это самая великая, самая радостная истина. Но не будем забывать о Христе распятом, Христе распинаемом. Ведь смотрите, мы с вами поем в эти дни, уже скоро будем заканчивать, поем «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправь и сущим во гробех живот даровав». А с другой стороны, кто-то может сказать, да где же живот даровал? Мертвые, как они были во гробех, так они во гробех и лежат, и мы сами туда, скорее всего, ляжем в какое-то время. То есть вроде бы мы, с одной стороны, говорим о том, что смерть побеждена, что грех побежден, а с другой стороны и грех, и смерть живут в этом мире. Люди болеют, страдают, мучаются. И поэтому, наверное, снова повторю, что пока вот здесь, в этой нашей земной жизни, нам, помня о воскресшем Христе, нужно помнить и о Христе страдающем, распинаемом, распятом. В жизни будущего века Господь, как мы с вами знаем из Писания, отрет всякую слезу. А здесь, вот в этой жизни, к сожалению, слезы льются, кровь еще проливается, люди болеют, страдают, умирают. И поэтому мы спасены в надежде. Мы действительно чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Но все-таки, снова повторю, наверное, во всей полноте, пока сейчас, исключительно только воскресением, забыв о слезах, о крови, о страданиях, мы жить не можем.
Отец Игорь, мы знаем примеры, скажем, преподобного Серафима Саровского, который каждого приходящего к нему человека встречал словами «Радость моя, Христос воскресе». И это были не дежурные слова. Это были слова, отображающие его внутреннее состояние. Он жил в Пасхе. Как ему это удавалось? И почему нам это не удается? Понятно, мы не святые, мы не преподобный Серафим. Чтобы такого состояния достичь, наверное, надо очень здорово себя переделать каким-то образом. Но, тем не менее, вот он же знал прекрасно о происходящем в мире и о беззаконии, о преступлениях, которые в мире совершаются. И это почему-то не мешало ему жить вот этой пасхальной радостью. Как он это делал?
Ну, давайте с вами все-таки согласимся с тем, что таких немного у нас примеров, да, что Серафим Саровский потому и отчасти почитает с нами так, что это человек исключительный. А все-таки я думаю, что вот вы говорите переделать себя, что-то изменить себя, это все действительно правильно, совершенно так и есть, мы должны работать над собой, но все-таки помнить о том, что самое главное – это благодать Божия. И ну вот была дана такая благодать Серафиму Саровскому. Я думаю, что если человек это будет делать как-то искусственно. А я встречал, кстати, таких людей. Помню, одна женщина была такая прихожанка, которая вот, ну, вот как-то и вдохновил пример Серафима Саровского. И она тоже всех встречала, Христос воскресе. Ну, причем не было у меня такого ощущения, что она действительно этим живет. Хотя, кто знает. Но мне кажется, все должно быть как-то, вот оно естественно. Если даст Господь такую благодать, что вот воскресение Христово будет переживаться тобою, ну, до такой степени, что все остальное в свете этой радости будет преображаться. Прекрасно, конечно. Но опять же понимать, что это дело исключительной благодати Божией. И, наверное, самовольно, самочинно как-то вот в это состояние влезать, мне кажется, было бы преждевременно, пока вот мы живем в эту долю. Пока, в общем-то, хоть я и говорю, что Христос победил грех, и во Христе грех преодолен, но сам-то все-таки ловлю себя на то, что то и дело по немощи своей совершаю что-то такое, что, конечно, понимаю, совсем Христу не нравится. И поэтому, ну, если когда-нибудь Господь сподобит такой благодати, это будет очень-очень прекрасно. Но это, опять же, в руках Господа.
Отец Игорь, у нас вот эти последние дни пасхального праздника, пасхальной радости, если не ошибаюсь, на отдание Пасхи, то есть в среду на следующей неделе, вот это особое богослужение, которое, по-моему, чуть ли даже не по пасхальному чину служится. Поправьте меня. Может быть, есть возможность для тех, кому Пасха особенно дорога, вот в этот день, кому позволяет рабочий график, еще раз встретиться с этой радостью, с воскресшим Христом и пережить снова то состояние, которое всех нас в пасхальную ночь как покрывалом таким накрывает, и, я не знаю, по-моему, более радостного в мире просто ничего не может быть.
Вы совершенно правы, что существует такая... Вообще, если говорить о церковном уставе, то служба все-таки отдания Пасхи, она значительно отличается от пасхальной, но, тем не менее, даже вот в наших богослужебных указаниях сейчас есть это такое примечание, что в греческой церкви существует традиция совершать в день отдания Пасхи богослужение максимально приближенное, максимально похожее на пасхальное. Я знаю, что в большинстве сейчас наших храмов именно так и поступают. И я знаю, что у меня в храме будет все точно так же. Будет и крестный ход, будет и... Ну, только это все будет проходить не ночью, как обычно, это будет проходить днем, но, тем не менее, служба будет абсолютно максимально похожа на пасхальную. Поэтому тоже хочется пригласить всех, кто по какой-то причине не мог быть на этой службе. Да, ну и знаете, что я все-таки хотел бы сказать? Ведь смотрите, 40 дней, да, мы празднуем Пасху, но тем не менее не будем забывать, что через каждые 6 дней в течение всего года мы снова и снова празднуем Пасху. В этом отношении, к сожалению, далеко не все христиане, православные, наши прихожане переживают каждое воскресенье как малую Пасху, но мне хочется всегда к этому призывать, потому что это действительно так. Вообще, мне думается, на сердце у меня есть некоторая печаль, что в современной нашей церкви среди обычных прихожан как-то недооценивается воскресенье, не переживается воскресенье с той радостью, пасхальной радостью, с которой оно должно было бы переживаться. Хотя бы осознать это, вот я думаю, одна из целей и нашей передачи с вами отчасти, чтобы напомнить нашим дорогим слушателям, что воскресенье мы призваны гораздо в большей степени стараться думать, размышлять, помнить о том, что вот сегодня снова у нас с нами воскресший Господь, что сегодня мы снова переживаем Пасху. Обо многих вещах надо просто напоминать себя, ну и молиться о том, чтобы Господь сделал так, чтобы это было не только у нас в мозгах, в памяти, но чтобы это было в нашем сердце. И причащаться, конечно. Я сторонник того, что чем чаще человек будет причащаться, тем это будет лучше и прекраснее.
На следующей неделе, в среду, отдание Пасхи, а в четверг уже праздник Вознесения Господня. И, с одной стороны, это очень радостное событие, праздник, один из 12 главных церковных, все понятно. С другой стороны, все время вот это чувство, как будто, знаете, как в аэропорту провожаешь самого дорогого человека, который на целый год улетает, и вы целый год не увидитесь. Наверное, это неправильное такое состояние, отношение к этому празднику. Вот подскажите, пожалуйста, как все же было бы более, ну, верно, что ли, его воспринимать?
Знаете, мне кажется, что нам надо посмотреть на апостолов. Давайте вспомним, что вообще апостолы, ученики Христовы, они все время жили ожиданием. До того, как они встретили Иисуса Христа, они, как и любой правоверный иудей, ожидали, что придет Мессия когда-нибудь. Вот. Когда они встретили Христа и уверовали в Него, они следовали за Ним, и они все время ожидали, что Он вот-вот воцарится. Они, конечно, хоть и предупреждал, что впереди смерть, и страдания, и муки, и Голгоф, и только потом воскресение, только потом победа, но это как-то до них не доходило, как мы с вами знаем. Вот они ждали, когда же. Когда он умер, казалось бы, все разрушено. И затем он является им воскресение, радость величайшая. Но посмотрите, ведь он все время, он внезапно появляется и также внезапно исчезает. Куда исчезает, непонятно. И они, конечно, ждут, ученики ждут, но дальше-то что? Ну не будет же, невозможно же такое. Если бы он снова стал бы с ними, снова бы ходил бы, продолжал бы свое служение, но теперь все, они же видят все совсем по-другому. Что будет что-то впереди другое. И когда вот он поднимается с ними на Елеонскую гору в последний день, перед тем, как вознестись, они тоже ждут. Ну, чего они ждут? Они ждут, наверное, того, что, ну, наконец-то даже они спрашивают, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израиля. Думают, ну вот теперь-то наконец, вот теперь это будет вход Господень в Иерусалим. Если тогда, когда он Лазаря воскресил, он вошел, это был триумф, то какой же будет триумф теперь, когда люди видели его умершим, распятым и истерзанным, оскорбленным, оплеванным, и вдруг теперь они увидят его в славе возвращающегося. Не все ли время? И он говорит, не ваше дело знать времена и сроки. А затем, перед тем, как вознестись на небеса, он благословляет их и говорит, оставайтесь в Иерусалиме, ждите силу свыше, которую вы получите. И, ну, затем мы читаем, конечно, о том, как ангелы явились им и сказали, мужи галилейские, Иисуса, которого увидели возносящегося, также вы увидите, когда он вернется снова. Но я хочу обратить внимание на то, что в Писании сказано, что они вернулись с радостью, они вернулись обратно с радостью. Вот, значит, все-таки, ну, казалось бы, им, которые гораздо в большей степени знали Христа, чем мы с вами, когда вот он вознесся на небеса, вот действительно бы, наверное, было бы, как вы сказали, с самолетом там или чем-то с растоварием. Но они вернулись с радостью, потому что они, с одной стороны, знали, что впереди встреча, но они знали и другое. Они знали то, что он сказал им еще перед тем, как пойти на муки. Помните, он сказал такие слова: «Не оставлю вас сирыми». Вот для меня это слово «сиры», то есть «сирота», это слово, оно здесь в какой-то степени ключевое. Кто такой сирота? Сирота – это тот, кто потерял самое дорогое, отца, мать, да, потерял того, кого уже никто заменить не может. Потому что если я потерял самого дорогого человека, то какого бы потом прекрасного человека я не встретил, наверное, он никогда не сможет... Я все равно остаюсь сиротой. А тут Господь говорит, не оставлю вас сиротами, не оставлю. Пошлю вместо меня Духа Святого. И Он восполнит вот это отсутствие, видимое отсутствие мое с вами. И вот мне думается, что для нас... сейчас вот это же и остается, что вот в той мере, в какой мы в Духе Святом, а это есть, как мы знаем, слова того же Серафима Саровского, главная цель человеческой жизни – стяжание благодати Святого Духа, в той мере, в какой мы в Духе Святом, в той мере мы перестаем ощущать отсутствие рядом с нами Христа, который тоже в Духе. Понятно, что Отец, Сын, Святой Дух – единое существо, что Отец в Сыне и Дух Святой в Нем, поэтому мы не расстаемся с ним. И поэтому мне думается, что если время Пасхи – это время торжества воскресения Христова, то вот теперь наступает время предвкушения торжества Пятидесятницы, когда мы снова будем переживать сошествие Духа Святого, трижды вставать на колени, произносить эти удивительные молитвы коленопреклоненные и понимать о том, что если мы будем в Духе Святом, значит, мы будем и с Сыном, и с Отцом, и наше сердце будет нам об этом свидетельствовать и подтверждать.
А что значит быть в Духе Святом, отец Игорь?
Ну, я даже не знаю, как это можно объяснить, честно говоря, потому что это, наверное, такой опыт, ну, который только можно сказать, можно только пережить. Но нельзя, ну, так же, как нельзя объяснить человеку, который никогда не пробовал сладкого, что такое сладкое, да, вот, пока он не попробует. Также мы можем говорить, конечно, о плодах Духа, об этом сказано, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, но, прежде всего, любовь, радость, мир. Мы можем говорить о том, что, да, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, и что пребывание в Духе Святом – это, конечно, когда любовь является, ну, совершенно господствующим состоянием человека, наполняет всего человека, изгоняет из человека все то, что несовместимо с любовью. Но это, опять же, повторю все эти слова, когда я говорю мне немножко даже... Я понимаю, что все это, ну, очень трудно. Это надо просто довериться Господу. И вот эти слова, которые все время повторяют... Это слово «благодать», которое ключевое, это ответ на все вопросы. Да? Мы постоянно говорим «заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твою благодать». Вот я думаю, что здесь опять мы возвращаемся к тому же, к чему всегда должны возвращаться. Только в духе мы можем получить ответы на те вопросы, ответить на которые словами, наверное, уже невозможно.
Спасибо вам большое за комментарии и с приближающимися праздниками.
Спасибо, Господи, и вас, и дорогих наших слушателей всех.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма в селе Ивановское Московской области, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Иоанна, где Христос исцеляет человека, который от рождения был слепым. Событие это практически невероятное, ведь речь идет не о восстановлении зрения. Ну, сейчас, например, медицина в ряде случаев вполне успешно справляется с такими задачами. Нет, у этого слепого в Евангелии не было глазных яблок. И в евангельском тексте довольно подробно рассказано, как Господь исцелил этого человека. Цитирую: «Он плюнул на землю, сделал брение из плюновений, помазал брением глаза слепому и сказал: „Пойди умойся в купальне Силаам“, что значит „посланный“. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». В толкованиях на это Евангелие отмечается, что Господь здесь повторяет акт творения человека, ведь Он восполняет то, чего недоставало этому слепому, то есть глаз, и творит ему глаза из того, из чего когда-то был и сам человек сотворен, то есть из земли, из праха. Это чудо, от которого у фарисеев происходит просто взрыв сознания. При этом Господь подчеркивает, что исцеленный человек родился слепым именно для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Как это понимать? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, настоятеля храма Феодоровской иконы Божией Матери при Российском государственном социальном университете.
Важно понимать, вот чудеса не Господу нужны, они нам нужны. И, соответственно, чудеса Господь тогда творит, когда это вот людям полезно. И в ответ на веру человека. И вот для тех, кто вокруг, кто окружает, для родственников, для апостолов. В этом случае, конечно, Господь выбирает такой путь, чтобы показать, что этот человек действительно был слепой от рождения. Вот. У него нет глаз, он видеть не может. И вот он действительно повторяет акт творения. Да? Вот мы помним, что Адам создан из перстни земной. Более того, само имя Адам происходит от слова «адма» – «земля», обработанная земля, причем по-древнееврейски. Поэтому символ-то очевиден, на самом деле. Господь именно вот это хочет показать всем, продемонстрировать, что он тот же самый творец мира, который когда-то сотворил человека, а теперь не оставил его и не оставляет. Он пришел, воплотился. Он все переживает людям, он вместе с людьми. И вот об этом слепом он заботится так же. Понимаете, там вначале-то вопрос, какой ставит апостол? Кто согрешил, он или родители его, да? Господь хочет сказать, нет, чтобы явились дела Божьи, слава Божия, да, на нем. Вот это вот как раз слава Божия, явленная в творении, она и здесь проявляется при этом исцелении слепого.
Отец Александр, ну тогда, знаете, интересный вопрос, а почему именно в купальню Силаам отправляет Господь этого человека, чтобы он там умылся? Мы в евангельском тексте несколько встречаем наименований, связанных именно с купальнями. Вифезда, например, или колодец, о котором мы с вами на прошлой неделе говорили. Здесь Силаам, почему?
Ну, вот эти вот большие купели, на самом деле, их можно вместе рассматривать, как вот Вифезда или Бет-Хесед, да, и Силаам или Шилоа по-еврейски. Это большие бассейны, в которые накапливалась вода. И они использовались не просто как купальни, как могли подумать, там какие-то общественные бассейны, а общественные бассейны для ритуального очищения или омовения. То есть множество паломников, приходивших в Иерусалим на богослужение из других регионов, да, омывались именно вот в этих купальнях. Там была проточена очень чистая вода, на самом деле. История этой купели очень древняя. Когда-то построил ее царь Езекия в ожидании ассирийского нашествия в 8 веке. И вот источник Гион, около которого, собственно, Иерусалим и вырос, он как бы и снаружи доступен, вот он должен был сделать такой, как говорится, внутренний запас воды на случай осады. Был пробит длинный тоннель под землей, 530 метров, он существует, у него прекрасная вода. Вот я по этому тоннелю проходил несколько раз. Это, конечно, ну, не для слабонервных, не для страдающих клаустрофобии людей, скажем так. Потому что там темно. Вот. Но вода там до сих пор очень чистая, ее можно умываться, пить. Вот. И она накапливалась, значит, в таком резервуаре. Потом ее уже вот в период второго храма, как раз вот в период построения этого большого радианского прекрасного храма, украсили, сделали огромный этот купель. Ее нашли, на самом деле, не так давно. Вот долгое время она была в забвении, потерялась. Почему? Потому что в V веке, уже в христианском, после разрушения Иерусалима, там выход из Силаамского туннеля был найден, и построили Силаамскую церковь. И вот небольшой такой узенький тоннель, и многих паломников приводили туда, говорили, вот тут та самая Силаамская купель. Чуть больше 10 лет назад вдруг нашли ступеньки, дорогу, построенную Пилатом, ее удалось датировать, то есть там ступени те самые, по которым ходил сам Господь Иисус Христос с апостолами, представляете, там датировка очень точная, там монетки были найдены и прочее. И открылась большая прекрасная купель, и вот туда Господь посылает вот этого слепого. Там причем игра слов, она называется «посланный», да? Почему послан? Ну, вроде Господь посылает слепого, а на самом деле Шила означает как бы отосланный от центра или удаленная купель. В Евангелии такая вот игра слов понятна только на еврейском. Цель Господа была какая? То есть человек слепой получил исцеление. А слепые, как люди, скажем так, с тяжелыми пороками считались какими-то грешниками, на них какая-то печать греха там, и так далее. Их все чуждались. Вот видите, даже апостолы задают такой недоуменный вопрос, то есть кто согрешил, он или родители его, да? Ну, это вообще для иудаизма характерно. Всякий телесный порок признавался вот таким прямым последствием греха. Вот, а Господь посылает его в эту купель, чтобы показать, вот он теперь может принимать участие в богослужении, да, вот он может наравне с другими принять все очищения, да, и дальше идти на храмовую гору, то есть стать достойным членом общества. Но при этом для слепого это еще и испытание. Вот. То есть не купель исцеляет, не эта вода исцеляет, там не священники в храме 10 прокаженных исцеляют. Исцеляет сам Господь, но не все догадываются вернуться поблагодарить. Вот со слепым мы видим, он вернулся и ищет Господа. То есть его вера возрастает, и это чудо, очевидно, полезно ему. То есть он и вначале проявил веру на первом этапе, да, почему Господь его исцелил. И потом он ищет Господа Иисуса Христа, он ищет поверь, он смело защищает, кстати, свою веру, это тоже очень важно. То есть на вопрос иудеев, там, что с ним произошло, тот ли это человек на самом деле. Вот родители уклоняются, он говорит, ну, сам возраст имеет, идите спросите у него. А он очень смело исповедует свою веру. Вот это, кстати, тоже важный момент, то есть вера человека каждого должна расти, и вот вера слепого тоже растет в процессе этого чуда, да. Значит, она проявляется как вера человека смелого. Он готов свою веру отставить, свидетельствовать. Он мало знает о Христе, но знает, что действительно его Господь исцелил. И это чудо Божие, да, потому что он не имел глаз. Только Бог это может сделать. Это очень важное свидетельство. Во-вторых, он благодарен Господу, поэтому его ищет, да, и поклоняется ему. Действительно, как Сыну Божию. В евангельском контексте это очень хорошо видно. И, надо сказать, в целом, вот если посмотреть на повествование о слепом, дальше идет диалог с фарисеями, с учителями. Они слепые, они не видят. Господь прямо об этом говорит. А вот поразительно, что слепой, благодаря своей вере, прозрел. То есть слепые видят, имея веру, а зрячие учителя Израиля оказываются слепыми, потому что они не верят. Вот вокруг вот этой темы прозрения духовного, света, который есть сам Господь, очень важные, на самом деле, богословские темы Евангелия от Иоанна очень часто вращаются. Ну вот это одно из чтений как раз на эту тему.
Отец Александр, а как бы себя-то проверить на предмет слепоты или все-таки наличие зрения? Если мы понимаем, что евангельский текст, он точно так же и к нам относится, как к людям, которые были современниками земной жизни Христа, то вот эта история об исцелении слепорожденного человека, как себя, ну, может быть, какие-то вопросы себе можно задать, чтобы понять, у меня действительно глаза есть или мне только так кажется?
Ну, мне кажется, нам нужно искать, видеть Бога и видеть волю Божию. Вот очень часто мы говорим или признаем как бы свою духовную фиаско. Я не знаю воли Божией о самом себе, допустим. Там. И люди в поисках воли Божией начинают ездить по отдаленным монастырям, просто по старцам там, и так далее, что вдруг кто ничего не скажет. А вот, потом кто-нибудь скажет, и человек дальше думает, а как это все интерпретировать? Или скажут так, что потом не знает, куда деваться. А на самом деле Господь хочет волю свою каждому открыть. Вот, если бы мы постарались на самом деле ее увидеть, если бы мы просили Господа, Господи, открой мне свою волю, а даже лучше вот молиться так, как молился, например, святитель Григорий Палама, Господи, просвети тьму мою, да? Господи, просвети тьму мою. То вот эти искренние молитвы, они не останутся неуслышанными, как вот просьба слепого и прочих людей об исцелении. Господь обязательно откроет волю. Для этого не надо никуда ехать. Волю Божию можно взыскать и увидеть, сидя дома у себя, если вот Господу обращаться, молиться. Это вот стремление к свету, к Богу как к свету, я думаю, оно должно быть обязательно определяющим для каждого человека. Еще раз свидетеля Григория Палама напомню. Вот он закончил свою жизнь словами «в горнее к свету». Это вот последнее, что он произнес перед собственной смертью. Вот, наверное, вот у таких великих святых надо учиться.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, настоятеля храма Феодоровской иконы Божией Матери при Российском государственном социальном университете. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».